Так, кто Вальдва сейчас будет, да, еще раз?
Ну да, вы один раз уже записали, но я не буду
повторяться. Ну да нет, повторения не будет.
Да. Я думаю, что нет, да, вопросы другие. Ну, для начала, просто чтобы было понятно, что... Значит, смотрите, вот в этом зале мы с вами окунаемся, на самом деле, в 17 век. Самые-самые истоки вообще русской гравюры. Что такое русская гравюра? Она же была не всегда. Она именно в 17 веке и начала прорастать и процветать. И привезена была она с Запада, потому что она, конечно, была и китайская гравюра, и японская, но именно интерпретация гравюрной Библии пришла из Европы. Вот. И пришла она конкретно через западные наши области России и вот конкретно через художника Василия Кореня, который... Его очень легко забыть, потому что фамилия Корень соответствует его как бы предназначению, потому что он как бы является корнем, основанием, откуда здесь пошла наша русская гравюра, настолько потом ставшая знаменитой и самобытной, скажем так. Вот. А он уроженец Белоруссии, родился он там, близко где-то вот к нынешним нашим границам и близко к Европе. Поэтому совершенно логично, что когда он приехал в расцвете лет в Москву и дальше жил полжизни в Москве, то вот лично он-то и привез, как бы вот физически прямо оттуда взял, в Москву привез. И в Москве он жил где-то прямо в самом центре, известен даже адрес, каких он, на какой улице он жил, это о нем сведений на самом деле не так-то много, но вот это известно. И известно, что вот этот регион Москвы, где он жил, горел не один раз. То есть там выгорало все до основания. Поэтому вещи, которые сделаны на липовых досках, вырезаны, гравюры, потому что все это ксилография, гравюра по дереву, напечатанные на бумаге, все это, ну, как бы это апофеоз хрупкости, это более хрупких вещей, как бы, и более эфемерных, которые трудно сохранить, трудно себе представить. Но при этом нам очень повезло, потому что до наших дней дошел комплект его гравюр в количестве 36 листов. Вот. Все они пронумерованы, прямо вот досконально идет первый, вот написано корень 1, корень 2 вот написано. И так вот на некоторых отсутствиях, ну вообще везде номера есть, и вот его
то есть подряд,
работы, да, они идут прямо вот, как читали в Библии, вот до сюда. А отсюда начинаются гравюры его современников, так сказать, последователей. И видно, что почерки другие. И по верхам тоже не его гравюры. Они в чем-то проще, вообще другая рука совершенно.
Ну, у него пластика, да, вот другая.
У него...
Цвета и как-то композиции, да. Ну, я не знаю, очень здорово.
В общем, здесь, на этой выставке и в природе вообще, уцелело только две книги. Книга «Сотворение мира», «Бытия» книга, и «Апокалипсис». Почему-то вот как бы начало Библии, самое начало и самый конец Евангелия. То есть, ну, можно предположить, что он сделал и всю Библию, может быть, он и Евангелие проиллюстрировал, но нет никаких следов, никаких доказательств, потому что все, что есть, это нашел некий коллекционер по фамилии Толстой, один из рода Толстых, и открыла для широкого знатока, для ученых, для широкого знатока графики русской. Все это замечательное, вот Антонина Георгиевна Сакович, совершенно потрясающий человек.
Где она обнаружила?
Она обнаружила, хранится этот комплект, сейчас в Питере, в публичной библиотеке. Она занялась вот именно Василием Кореньем и издала вот этот двухтомник. Вот этот том, он целиком посвящен уцелевшим оттиском Василия Кореня, а этот том вообще гравюре, история гравюры, и это великолепное совершенно исследование.
Вот здесь раскраска тоже его, да?
Здесь, значит, смотрите, никогда не раскрашивал сам резчик. То есть, как бы, исторические гравюры – это вещи артельные.
Но его школа.
Что?
Его артель.
Его артель, конечно. То есть, но, своей рукой…
Но, наверное, как-то регулировал?
Ну, вероятно. Но мы мало знаем, понимаете, мы совсем об укладе не знаем. У нас есть вот его подпись и есть какие-то небольшие сведения, которые вот Антонина Георгиевна в книге досконально все оглашены. Все, что известно о нем, здесь в ее книге можно найти, прочитать. Вот. Кроме того, существует еще, конечно, автор сюжета в автор самого рисунка. В данном случае никто не может утверждать, сам корень был рисовальщиком, или же он копировал некие образцы. Конечно, он воспитывался вот на этих поступавших из Европы гравюрах, и он их впитал. И к тому же, вот тут еще очень замечательная есть глава, в которой Антонина Георгиевна, вот она показывает, что даже фрески того времени содержат буквально вообще повторяющиеся у него некоторые композиции, элементы композиции, образы. Вот, то есть, как бы монументальная живопись и вот эта множественная техника гравюрная, они шли, по крайней мере, параллельно. Я не могу утверждать, как бы делались гравюры по фрескам или где-то, может быть...
Фрески более все-таки традиционные.
Фрески на Руси, на Руси совершенно да. Точно. На Руси гораздо
поэтому,
древнее,
скорее всего,
на несколько
он как-то... Может быть, фрески ориентировался на западноевропейские гравюры, а он уже, в свою очередь...
Да, тут все взаимодействовало. Нет, тут и Греция, и...
С Андреем Рублевым.
Нет, но тут не Андрей Рублев, это уже... Да,
нет.
Это уже поле.
Нет, фрески.
Фрески на Руси, с момента крещения Руси, да. Поэтому они пришли из Византии, собственно, фресковая живопись.
Фан-Крит писал.
Да, она пришла из Греции, из Византии, но, как и сейчас, все взаимодействовало, только не так стремительно, как сейчас. Но и тогда же все взаимодействовало, и привозились гравюры, какие-то прорези курсировали наверняка.
Кто у нас там был? 90 уже пьет?
В 90-х...
В смысле, в конце 17-го?
Ну да.
Подскажите.
Ну, а вот, ну, как я не знаю, я думаю, что это все стало развиваться при Алексее Михайловиче. При Алексее Михайловиче,
вот,
да.
Вот, мне кажется, во второй половине, вот, ну, так вот.
Ну, да.
Логически,
ну,
потому что до этого там смутное время, то все равно полный этот самый раскардык. А вот уже как бы спокойные времена, и вот все это вот началось. Хотя от пожаров это, конечно, пожаров обязательно нельзя было.
Ну, да.
Ну, вот. Ну, вообще-то еще в свое время как-то на Запад хорошо глядел и признал.
У нас потом фреска пришла из Византии.
Сейчас я открываю тайну, что здесь не подлинники.
Ну понятно.
Ну расслабьтесь, не пугайтесь. Потому что здесь даже не репродукция.
Репринты это называется.
Это не репринты. Это еще забавнее. Вот тут репродукция, причем очень хорошая, причем, как я говорю, меня поражает то, что даже воспроизведены обратные стороны. Настолько хорошо сделана книга, что человек даже в обратные стороны этих гравюр не поленился. А для гравюр это очень важно, в отличие от любой другой вообще на бумаге графической техники, потому что гравюра всегда просвечивается с обратной стороны. И это отличает гравюру от репродукции, от подделки, как бы, ну, какого-то репринтного издания, потому что с обратной стороны обязательно будет прочитываться изображение, потому что делается это либо давлением, либо перетиранием. Если перетиранием, то там вообще рельефчик такой прекрасный. Я обожаю этот рельеф. Не мокрый, мокрый это для афорта.
Да?
Сухая, ну вот как, ну как в детстве, мы все же делали, вот копейку там перетирали, или какой-то рельеф на книге любили все перетирать карандашом там на бумагу. Но это, собственно говоря, что-то наподобие гравюры, только монотипия. Монотипия это единственный, как бы, когда один единственный оттиск нельзя повторить. А гравюра позволяет повторять и множить, и делать тираж. Она для этого как бы была изобретена, чтобы искусство стало доступным не для самых богатых, только единственных людей.
Просто размножить эти все сюжеты, вот эти
просто
все
размножить.
Фрески нельзя размножить. Никаких
фрески нельзя. Ничего не было. Была только ручная. Да, это репродукция. Да, это репродукция. И поэтому это называлось Библия для народа.
Да.
Или даже Библия бедных это называлось. Ну вот, собственно, у Кореня это называлось Библия бедных. Вот, потому что позволяло, может быть, ну, как бы не самому там...
Судя по всему, казни египетские.
Ну, можно найти какое-то, прочитать, возможно. Это апокалипсис, это вот огненные
апокалипсис.
Падают звезды на небо, рушатся камни.
Ничего.
Это апокалипсис. Он и проиллюстрирует. У нас сохранились только книга «Сотворение мира» и апокалипсис. Больше ничего. Только вот эти самое начало, как бы и самый конец Евангелия получается.
Так вот, репродукция, а вот это что?
Рассказываю. Есть, да? Теперь наконец рассказываю, значит, правду. Вот там есть у нас такой стенд, на нем Виктор Гензин, вот такой человек. он до последнего самого времени был директором в Москве Музея народного искусства. И долго-долго был этим директором. При всей там советской власти, я так понимаю, долго-долго он этим он возглавлял. И под его как бы крылом собирались художники, вот что называется, народные, в смысле наивисты, всевозможные любители, примитивисты, в общем, народное искусство, всякие прикладники. И вот он, как он рассказывает, как он нам рассказывал, он создал такую артель и посадил людей, вот этих художников, к сожалению, имен их я не могу вам сказать, не знаю, и они работали 9,5 лет. Прям библейские какие-то сроки. И, в общем, все эти годы они резали по липовым доскам гравюры кореня, вот они воспроизводили их, причем мне не нравится слово «копия», хотя вот Артем Киракосов сказал, мне это копия, но мне, я язык не поворачивается назвать это копией.
Авторская копия.
Нет, авторская
копия. Понимаете, в чем дело? Они очень близки к оригиналу. Мотивом. Можно взять просто в этой книге, там же все они есть, можно просто подносить и смотреть. Они крайне близки. Но почему меня отталкивает слово копия? Потому что ну, для меня всегда копия это что-то умерщвляющее. Ну, как бы, ну по природе
по
своей.
Может быть, по мотивам, ну, как
нет, бы. Ну, вы знаете, мне нравится как бы сказать, что это как бы повторение или воспроизведение. Хотя Артем говорит, нет, это не воспроизведение. Ну, мне кажется, это воспроизведение, потому что люди ухитрились сохранить самую тонкую вещь. Ну, просто как бы соблюсти каждый штришочек, в общем, может, как автомат такой человек, который умеет резать гравюру.
А цель какая была вот эта?
Но сохранить какую-то вот эту чистоту.
То есть они воссоздали, по сути.
Наивность, вот это меня удивляет.
Воссоздали на доски. Дереве, чтобы опять да. с этого дерева делать оттиски.
Потом взяли такую застаренную бумагу, печатали старинным способом, красками, приближенными к тем временам. Ну, про раскраску сам вот Пензин говорит. Ну, раскраска не везде получилась. Он говорит, вот там все-таки вот ядовитые цвета, это нехорошо. Но с другой стороны, если отринуть слово копия и сказать себе, что это делалось не для того, чтобы подделку хорошую сделать и продать, как бы под видом кореня, а делалось это как современное вот такой проект. То, что сейчас называется проект. Как бы заново рождение, вновь родившийся вот Василий Корень, 70-е годы, 80-е 20 века, то, собственно говоря, если бы у Василия Кореня были яркие краски, я думаю, он бы не побрезговал, а с большим удовольствием им воспользовался. Поэтому я, например, лично, я вот, если меня спросили кто-то, я прощаю. Мне кажется, но вот это, то, что выбраны вот такие смешные яркие цвета, мне кажется, это тоже в духе рынка.
Работы вот этой мастерской.
Это все работы мастерской. Но, в этом зале повтор, все работы да, этой мастерской.
А может быть, это назвать возрождением?
Они тоже со временем меняются.
Они меняют цвет один раз.
Они же
потом вот, те делались, может быть, из коры, там, из каких-то натуральных красителей, там, киновой. Какие-то, а эти, ну понятно, что эти уже, наверное, на какой-то химической основе. Ну, можно, конечно, заняться растиранием камушков, можно ну, как угодно изгаляться.
Морковка.
Ну да, свекла, морковка.
Морковка, это замечательно сказано.
Ну да, чаем там, всякими
очень
такими.
Очень живое чувство.
Березовыми листочками. Можно, конечно, этим всем развлекаться, но... Ну, мне, например, элементы были, их привозили из Европы.
А минеральными красками нельзя было разве воспользоваться для этого?
Ну, тогда-то?
Да.
Нет, наверное, пользовались. А, тут-то, тут.
Ну,
это бутылка стреляет, мне вообще
не понравилось. То есть,
ну, я думаю, что вряд ли это даже была хорошая акварель, не похоже. Что-то они такое придумали, либо это было что-то типа того, что
что-то
вы говорите.
Более дешевое.
Что-то дешевенькое. Конечно. Они старались, чтобы это было ближе к этим простецким наивным таким да. красочкам. Вот. И, на мой взгляд, им это удалось.
Они совсем не внушались того, что это вот такой вот, как это, примитивный жанр. Как я не знаю.
Кто? Вот эти воспроизводившие? А корень-то? Ну, Корень был на пике мастерства своего времени, потому что он, конечно, просто великий художник, даже потому, как строятся композиции, многоизборные композиции. Это сложнейшие композиции. Я уже не говорю про шрифт, который резался справа налево, потому что каждая буковка в зеркальном отображении. И вырезать по дереву букву, я просто знаю, что это такое. Потому что, вы понимаете, все, что белое на этом листе, это было вырезано. То есть, чтобы буковка читалась, ее надо со всех сторон обрезать. Это не то, что ты ее прорезал и потом как-то напечатал. Это все наоборот. То есть ты должен сделать как бы негатив, чтобы...
А, буковка – это вершина горы, да?
Да, абсолютно вот верно. Это называется высокая печать, именно вершина горы. Именно красочка накатывается именно по этим верхотурам, как бы вот по выступающим выпуклостям.
Короче,
да.
Вот так вот делают.
Поэтому вырезать такую букву – это просто высший пилотаж.
Это подмастерье делали эти буквы,
как мы думаем, все-таки.
Может быть, делали отдельные всего, да. люди.
Вот да. У меня тоже чувство мастерской. У меня чувство
мастерской. Нет, это была артельная работа однозначно. Да. Расписывали, я просто знаю... Про более поздний период, вот когда уже был лубок сформировался, потому что я лубком увлекалась, интересовалась, и лубок же был жив даже вот до революции, даже после революционный был лубок. Это потом он советской властью как многое просто как бы умерщвился, искоренился. Вот. И у нас есть вот такая, как сказал Бензин, антикварный раритет.
Ле лубок.
Моя настольная книга 90-е годы. Просто обожаемая моя книга.
А кто ее издавал?
Давайте все изучим. Я не всегда знаю такие буквальные вещи.
Французы?
Ленинград.
Ленинград на французском. Аврора, конечно.
Аврора
прекрасно.
Но на французском языке. Вот. И вот эта книга, она уже про лубок. А лубок родился из Василия Кореня. Вот, кстати, вот корень, не корень. Нет, это, наверное, не корень, а как раз то, что вот у нас висит поверху где-то. Где-то я видела такую. В общем, факт тот, что здесь есть и корень, и гравюры, и вот этот Иосиф Прекрасный, вот те две гравюры тоже тут есть. И дальше это превращается в целое направление искусства. Работали целые семьи.
Александр Макеев, как хорошо.
Конечно. Что, да,
а Петр Первый в виде кота.
В эту книгу можно влюбиться до безумия и никогда не оторваться. Потому что, опять же, сочетание высочайшего мастерства гравюрного с вот этой детской полнейшей чистотой души вообще. И, ну, если в этих работах сила веры, то тут просто как бы уже становится... Это
название
такое...
«Тупая женщина и кошка».
Ну да, потом десакрализуется гравюра, она уходит от Библии и превращается... Ну, тут есть и... Значит, бумажные иконы, что так называемые, и всякие сюжеты, песен, сказок, анекдотичные, что называется, лубочные, смешные картинки, всякие комические. Все это вот продавалось на ярмарках, да, поучительные, моралистические. И они продавались на ярмарках, на рынках. И вот про лубок я знаю, что делали семьями. То есть обычно глава семьи был резчик. Или, может, у него сыновья тоже
все
уже были
вещи. Все они делались на дереве, да? То есть все лубки, это, в принципе,
это все, да? Лубок, это даже само слово, это луб, это липа, липовая.
Это
липа,
да.
Да. Угу. То есть из липовой доски склеивалась доска, по которой резалась, примерно, наверное, такими же резцами, как сейчас. Вот. И дальше вся семья расписывала, от мала до велика. Ну, в общем, женщины часто раскрашивали. И делалось это, почему такие...
Ядовитенькие?
Всегда... Очень даже. Почему такие пятна? Почему такие смелые, с вылезающие за края? Потому что на страшной скорости делалось. Потому что это была работа это конвейерная.
Это коммерция. Во-первых, это коммерция.
Это коммерция.
Это коммерция. Да. Это массовое было искусство. Это была предтеча, по-моему, нынешних комиксов.
Это же тут видно некоторые вещи столичные могут быть как примитив.
Да. А могут быть совсем провинциальные. Совсем крестьянская семья могла заниматься лубком.
И все это на ярмарке продавалось.
На ярмарках продавалось. С удовольствием люди покупали, вешали у себя дома. И искусство в массы, что называется.
Не, вот. Ну, как красиво ведь, вот каждая вот такая вещь.
Она тиражи были большие, поэтому, чтобы раскрасить 1000 листов, нужно было очень быстро. Там один малиновым, пятном, другой зеленым.
Красками, действительно, минералы на это как-то даже жалко тратить, действительно. Да.
Наверное, может быть, они линовые, я не знаю, что. Точно не могу сказать, не буду врать.
С каких пор вы сами вот увлеклись и вообще обнаружили вот это все дело, да? Вот.
Нет, я увлеклась, когда у меня появилась вот эта книга.
А,
это моя личная книга, она у меня появилась в 90-х годах, и я просто влюбилась в нее. Она как раз где-то я была, перед дипломом, что ли. Ну, тогда мне стало многое понятно, потому что, ну, как бы ты учишься, гравюры занимаешься, диплом делаешь гравюры.
Андрей, вы это отсняли, да?
В смысле...
Ну, открытие.
Нет, я не про открытие, я про работу.
Ну, работа, вот и нет, да. Ну, конечно, я занимался.
Ну, просто я уверена, вот мы сейчас...
Откуда вообще оно пошло, почему так? Ну, что-то нам рассказывали, конечно, там, на истории искусства, но, в принципе, вот эта книга мне открыла глаза. Потому что она очень ёмкая. Да,
потрясающе, я подробно как-то села, пролистала.
Да, она очень богатая книга. А Сокович, прелесть в том вот этой выставке, что Сокович к нам сюда пришла. Она оказалась бабушкой мужа одной из наших прихожан. Настя сироту, знаете Настю?
Да.
Ее сестра Саша сирота, замужем за внуком Антонины Георгиевны. И Антонину Георгиевну сюда привезли торжественно, и пришла вся семья, человек 20, со всеми детьми, внуками, правнуками. Я их так всех посадила за стол огромный. Они пили чай, тут разговаривали. И она нам рассказывала про корень вот как бы из первых рук. Вот. Потому что она, в общем-то, и остается единственным знатоком. Потому что, ну, как бы она написала эту книгу, и она, как бы после нее сильно никто не занимается. Вот занимается Пензин. Ну, он сделал вот эту грандиозную работу, а дальше он, голубчик, занимается мифотворчеством. И эта выставка у нас тоже такая вот с изюминкой получилась, потому что получилось такое легкое у меня расследование пришлось сделать. Потому что на вернисаже, если кто был на вернисаже, мы тут вкусили мифологию, которая вот эта...
Я не была, кто
тут мифология была полным ходом, потому что вот Пензин, он, который всю эту работу колоссальную проделал, которому надо памятник за это поставить. Да. И, в общем-то, плясать и радоваться, что это все было сделано в России, в общем, в поздний советский период. Люди сидели 10 лет, резали гравюры, и все это было... Может быть, в нынешние времена никто бы не сидел 10 лет уже бы... И как бы вот на энтузиазме, может быть, бы этого не резал. А теперь вот благодаря этому эта выставка, она у него по всему миру ездит, вот как видно по этому плакату. И он популяризирует тем самым русскую культуру, русскую гравюру, Россию вообще. Но попутно он рассказывает байки. Байки следующие. Он, значит, выходит и говорит, что уцелела только один комплект Василия Кореня, потому что, значит, его работы были признаны неканоничными и были церковью уничтожены, значит, торжественно сожжены. Вот, значит, все было уничтожен весь тираж, и чудом в какой-то полиции 17 века, ну это просто как бы, вот я не вру, он действительно это рассказывал, полиция 17 века пролежала, значит, 300 лет, пока некий Толстой, значит, нашел в полиции
19
века, нашел этот комплект. И мы тут открыли рты, все ходим, качаем головами, ай-яй-яй, как же так, что ж такое делается, и всякие параллели проводим с нынешним днем, и тому подобными фантазиями занимаемся. Приходит Антонина Георгиевна, человек абсолютно, ну не то что в светлом разуме, а светоч разума просто, 93 года человеку, она помнит абсолютно все, она великолепно говорит, вызывает просто восторг полный. Она говорит, откуда он это берет, откуда он это взял? Она говорит, я ума не приложу. Все сведения, которые вообще про Василия Кореня имеются, они имеются в этой книге. Они крайне скудны. И вот она и говорит, что как бы вот про пожары, которые были в Москве, которые, в общем, все испепеляли. Никаких, говорит, вообще нет оснований утверждать, что на Василия Кореня были хоть какие бы то ни было нападки
со стороны церкви.
То есть это какой-то рудимент советской пропаганды, который вдруг всплыл почему-то.
Потом, какая полиция в
17-м?
Да, ну, по-другому это называлось. Ну, мы как бы... Снимали произведение искусства, да? И потом где-то хранили.
Это же не называлось.
Я не думаю, что это тогда было произведение.
Это не было произведение искусства.
Ну, нет, вообще, вот какой-то артефакт.
Ну, она говорит. Она говорит.
Запрещенный хранить. Это действительно из 20 века.
Она говорит, но есть два... У меня только две гипотезы есть, по которым он мог вообще сочинить эту байку. Это первое, что в повести Лескова Это литература художественная. Есть эпизод, в котором там некий священник говорит, что вот неканоничное что-то такое, доска или какая-то, и значит, говорит, что надо ее, дескать, уничтожить, потому что она неканоничная. Он говорит, ну, может, на этом основании он это решил. Но это, говорит, вообще повесть Лескова никаким образом с Василием Кореевым вообще не связана. Ну и с другой стороны, она говорит, что...
Со временем связано.
Да.
Ну, это уже основание.
Ну, а как, ну, понимаете, ну, так можно вообще все что угодно предположить.
Так у нас так оно и будет.
Ну, да, но так возникает мифология. Но после того, как она это сказала, меня просто отлегло от сердца, потому что мне кажется, что этот художник великий, он совершенно не нуждается ни в каком чернушном таком пиаре и вообще каком-то хвосте таком своей неканоничности, потому что нужно просто ликовать и радоваться, что он дошел до наших дней, что он вообще уцелел. Я считаю, что вот это главное чудо, что уцелел вот этот комплект. И вообще уцелели современники, что вообще что-то дошло. Надо просто очень этому радоваться и восхищаться, что была проделана вот эта грандиозная, серьезнейшая копийная работа, которая, на мой взгляд, доказывает вечную молодость гравюры. Потому что многие люди, ну как бы уже давно, уже 30 лет я это слышу, каркают, что гравюра вот-вот умрет, и все у нас умрет, и черно-белая фотография умрет. И ничего, она не умирает, и пластинки умрут, а пластинки опять, книги умрут, все, у нас должно обязательно умереть. Но будет еще долго, да, фольклор весь уже умер, уже 100 лет назад сказали, что его нет, уже, не знаю...
200,
уже тогда плакали люди.
Виктор Гюго в свое время говорил, что книгопечатание убьет архитектуру.
Вот, архитектуру, прекрасно.
Ну, круто, да.
Собор Парижской Богоматери.
Именно книгопечатание убьет.
Несколько глав этому посвящено, да, что книгопечатание убьет.
Ну да, видимо, оно
тоже. По факту то и произошло, собственно говоря.
Ну а как убила архитектуру книгопечатание?
Ну а что мы сейчас имеем в архитектуре?
Архитектуру?
Нет.
Но она все равно живет.
Вы можете взять собор Парижской Богоматери и
перечитать. Архитектуру убило массовое общество, я думаю.
А книгопечатание?
Тоже, ну тоже как
книгопечатание, но
аспектов
долго существовало параллельно.
Нет, ну вот тогда мы можем говорить отдельно об искусстве, отдельно об массовой культуре.
Да, конечно.
Или вместе говорить о проблемах массовой культуры.
Они идут параллельно, действительно идут, но.
Ну да, гравюра это тоже как бы элемент, получается, массовой культуры.
Ну,
потому что есть фреска, которая неповторимая, единственная, и совершенно уникальная, ее невозможно, ничего с ней сделать, сфотографировать нечем. Воспроизвести никак, и тут изобретается
гравюра. Все-таки народная и массовая – это разные вещи. Массовая, да. Массовая культура – это все-таки продукт 20 века, а народная – это другое. Это было тогда. Я думаю, что вот это все-таки разное.
Мне кажется, и поныне гравюра живет, жива и помирать не собирается.
Пойдемте туда.
Если бы издавать вот эти книжечки для раскраски, она бы еще дольше.
Ой, как он раскрасит тогда эти гравюры.
Как угодно, это было совершенно классно, совершенно дешевое издание.
Нет, я шучу. Я...